Парашат Ваейце. Ваейце, Ваейце, мы начали Ваейце. В прошлый раз мы это начали. Или там начали разбирать какую-то тему, да, вот что-то начали разбирать тему совершенства Яакова. Да, что на это намекает, как мы там сказали, объединение камней, которые он положил вокруг головы, они потом стали в один камень. Это как бы показывает нам на идею единства и совершенства. Вот эту вот идею мы хотели разобрать, но что-то мы там не до конца, по-моему, все это дело поняли, да, так я хочу как бы немножко чуть-чуть вернуться, вот это вот понять это больше. Так как Рав Дестер это дело объясняет. Беседа? Так в принципе, да, и это мы уже тоже не один раз говорили, эту идею, что отцы Израиля, они, в общем-то, являются основой еврейского народа, Авраам, Исхак и Яков, и отцы, как бы они те, которые, ну, в каком-то смысле, они, в общем-то, те, которые создали еврейский народ, и вот идея создания еврейского народа, как бы, отражается в этих трех да, отцах, там, почему именно три, тоже интересно, почему должен был быть три, а не один, в общем-то, здесь показывается три пути, по которому может или должен идти человек для того, чтобы, в общем-то, прийти к совершенству. Это идея, да? Так каждый из них и представляет какую-то определенную силу. Там, скажем, Авраам – позиция добра, сила добра. Ицхак – позиция суда, дин или так далее. И Яаков, позиция рахамим, милосердия, то, что так, это мы объяснили в одном направлении, это в одном из направлений, так это объясняется. И тогда три, и каждый из них, да, и вот эти вот три качества также есть у всех людей. И у каждого человека доминантная сила, одна из них, она как бы доминантная, а другие второстепенные. Как и у них было. У Авраама тоже были эти три силы, только первая сила добра, она как бы доминантная, сила суда, и это второстепенная. У Ицхака, наоборот, это была доминантная именно идея суда и дин, и у Яакова была идея имет. Да? И каждый из них должен прийти к совершенству. В каком смысле? Чтобы все эти три силы у него были, все эти три силы были развиты, да, были приведены к совершенству таким образом, что в конце концов мы получаем идею совершенства, что само по себе это называется эмет, истина. Да, что там в гармонии все эти три вещи. Здесь вообще интересная вещь, это то, что вот в отличие от всяческих там языческих течений, направлений, вот эти вот современные, мы тоже говорили когда-то, идеи неокаббализма, да, вот эти вот, все они, да, у них там есть путаница с этими понятиями. Всегда есть некоторые претензии к евреям, также у них всегда, да, что они как бы приходят, во многих из них, приходят с позиции как бы добра, любви, надо любить, всех любить, всеобщая любовь, я тебя люблю, он тебя... ты меня любишь, я тебя люблю и так далее. Мы всех любим и все прочее. Да? Это идея. На самом деле это неправильно. Это, в принципе, как бы со стороны Авраама, первоначально, еще до того, как он дошел, довел себя, построил себя, привел себя к совершенству. Да? А оно, в принципе, несовершенно, недостаточно. Нельзя быть, чтобы вести, да, нельзя строить мировоззрение, или как бы человек не может основываться только на понятии любви, что тогда это приводит к злу. Что когда мы только любим, это приводит к злу, как мы знаем, как человек, который воспитывает своего ребенка. Если он относится к нему только с позиции любви, любовь, все, я тебе даю, все прочее, я тебя люблю. В конце концов, ребенок вырастет эгоист и приведет его ко многим плохим вещам. Поэтому не должно быть ограничено со стороны суда, справедливости, надо давать наказание и так далее. А когда две эти стороны, они в правильных пропорциях, то тогда мы приходим к истинному положению вещей, что это само по себе качество Яакова истина, да, что это в принципе совершенство. Поэтому всякая вот эта неограниченная любовь, это, не, у ислама наоборот. У них идея как бы подчинения Творцу и полный суд, дин. Это идея ислама, по идее. Там нет любви вообще, там есть идея подчинения и суда. Тот, кто не соответствует, значит, он должен быть уничтожен. Нет любви совсем. И тоже извращение как бы этого понятия. И так далее, и так далее. И в еврейской религии мы это видим не один раз. Не сказано, надо любить всех и все. Где сказано про любовь в иудаизме? Что там любят в иудаизме? Что? Любить.
А что рвано рвано? Что же еще?
А Исраиль сказано про
любовь. Любовь, прежде всего, сказано люби ближнего своего. Как сказано люби ближнего? Не сказано люби всех, а люби ближнего. Тот, кто тебе близок. То есть близок по взглядам, в принципе. А те, которые не близки по взглядам, не сказано любить, наоборот, там, язычников там, и так далее, я, разные идеологии. Человек должен ненавидеть разных этих, да, злодеев и прочих. К ним надо относиться нельзя относиться с любовью. То есть ты относишься с любовью к плохому. Потом плохое будет, это придет тебе сделать это. Как сказано, как это? Кольга Мирахем аля Ахзарим, Суфуши и Такзали Рахманим. Так и сказано, что всякий, который добр к жестоким, в результате будет жесток по отношению к добрым. Естественно, поэтому эта идея любви, она должна быть ограничена, не может быть это. Да, и это правильная точка зрения, и это, в принципе, то, что ведет к совершенству. Это идея совершенства. Мы сейчас попытаемся разобраться, войти снова в эту идею совершенства. Но это идея совершенства, а не любовь неограниченная. Где еще сказано в иудаизме про любовь? Ну, муж должен любить жену. Правильно? Обязанность его, мицва. Любить жену. Обратно здесь тоже любить жену, а не любить всех. Тоже понятно, да? Или сказано любить Творца твоего, любить Творца. Любить Творца, это значит, «Вагавтит Ашем Элокейха», Бога, Господь Бога твоего, так и сказано, «Элокейха», твоего, то есть вот его, да, а все остальное нет. Должна быть идея всегда разграничения, что любить, что не любить. Нельзя быть так, я люблю это, на всех, как эти. Это может такая красивая идея выглядит для них. Я пытался просто разобрать эту вещь. Что там красивого? Почему это так привлекает всяких языческих вот в этих, да, идеологиях? И вот в частности, вот мне просто, как я на это вышел, мне кто-то пришел с этим вот, с позиции вот этих вот разных каббалистов. Все, у многих это. А эти вот последние каббалисты, вот этот Лайт, Мушмайда и там разные все эти, у них тоже есть эта идея любви, последнее время стало, да? Это безграничная любовь ко всем, я со всеми взял. Что это значит любить? Что это почему?
Хорошо продается.
Почему? Почему? Встречаются два эгоиста. Говорю, знаешь что, любить, любовь. Очень хорошо. Что человек понимает под любовью?
Что его должны
любить. Ну, конечно. Это то, что ему нравится здесь. Любить всех. Его должны. А он сам. Это уже вопрос большой. Конечно, да, но сразу возникает много «но» и прочее. Да? Мы хорошо знаем, как это работает. Да. Любить эгоистов, два этих, стоишь, и начинает говорить, и мне иногда интересно выглядит, как собирается. Значит, мы объединяемся, мы все вместе, мы любим друг друга, мы да, мы нет. И как только доходит до каких-то проблем там финансовых или еще каких-то, да, так вся эта любовь как не растворяет, как в пищи, да, в осколки, ничего не остается из этой любви. Мы видели это не один раз и знаем, как это происходит. Так это понятная вещь, да, что человек, чтобы дойти до любви, он должен себя построить для этого прежде всего. Да, то есть идти против, да, и как это, да, изменить свою внутреннюю суть, и победить свои яцерара. Когда он не эгоист внутри, вот тогда может быть идея любви. А это как каким путем это можно достигнуть? Путем того, что человек борется с самим собой, с позиции суда. Правильно, с позиции, да, что он позиция суда — это противоположная позиция любви. Он заставляет себя, он ограничивает себя и так далее. Может быть, наоборот, или я буду любить себя тоже. Почему, если я всех люблю, себя не буду любить? И тогда все для любить себя, да? И так далее. Это понятно, эта идея. Так это, да, это утопия, как все утопии, которые происходят, и все это хорошо знают. Ну, люди продолжают клевать на вот эти вот разные лозунги, конечно, да. Нечего это, да. Ну, Турана, как бы, она не идет путем вот этих вот эмоциональных, с позиции вот этих вот разных эмоциональных позывов, порывов, я не знаю что, да, а идет с позиции разума, то есть надо понимать истину, и тогда, то есть знать, как правильно, что правильно, почему правильно, почему это иногда нужно, это должна быть гармония между вещами, это в принципе идея совершенства, эту идею мы должны понять. Еще здесь есть, мы сказали, мы это так сказали правильно, три этих качества, которые, в принципе, каждый человек должен развить в себе. У него есть какое-то одно доминантное качество, он его должен привести к совершенству, так Рав Дессер говорит, это раньше, мы это когда-то разбирали, он должен привести свое доминантное качество в совершенство, как я знаю, как человек один, у него есть вот это вот качество добра, развито. Что значит качество добра? Это по сути идея расширения, мы это говорили, да, распространения, или идея влияния на окружающий мир. Есть люди, которые хотят, у них такая природа, чего-то зажечь, кого-то такого, воздействовать на кого-то, делать кому-то. То есть это идея добра, то есть она проявляется в разных формах внутри человека. Есть противоположное качество, идея Судана наоборот, это не воздействие на окружающий мир, а воздействие на самого себя. Это в принципе внутреннее сосредоточение. Когда человек сосредоточен на самом себе, и в принципе это в корне своем это стремление к внутреннему совершенству. То есть меня не волнует окружающий мир, я хочу себя привести к совершенству. И та, и другая сторона, если она сама по себе не ограниченная, она может привести к злу и приводит к этому. Поэтому должна быть ограничена то и то, и одно другим в правильной форме, что это называется понятие истины. Еще одна вещь, то, что мы хотели сказать, что то, как мы определили три эти силы, это хесед, дин ворахамим, то есть, да, хесед, добро или милость, наверное, на русском языке это говорят, да, суд или справедливость, это вторая сторона, и милосердие, это третья сторона, они, в принципе, эти три качества мы, когда относим к Творцу, так их называем. Мы тоже об этом когда-то говорили. То есть это идея управления Творца. То есть свыше, по направлению к низу, таким образом Творец управляет. У человека тоже есть эти три качества, но когда они у человека, они направлены от человека к Творцу, и тогда мы их назвали по-другому, если помните, что, в общем-то, первое тоже назвали хеса, делать добро или распространение, как мы сказали, воздействие на окружающий мир, внутреннее желание человека сделать добро. Второе, мы назвали его Ират Шамаем, страх перед небесами, то есть мера суда, то есть со стороны Творца, управление со стороны Творца по отношению к нижним, это идея ограничения по справедливости и суда, поставить рамки человеку. Но со стороны человека по отношению к Творцу, это качество, оно выражается в понятии страха перед небесами, страха перед Творцом, то есть это идея тоже, как мы сказали, стремление к внутреннему совершенству, быть чистым, быть правильным. Быть, да, это по отношению к Творцу, и чистым по отношению к Творцу, и тогда человек применяет к самому себе различные меры ограничения, что это идея суда, как бы вершит суд самому себе, ограничивает самого себя, как бы параллельные понятия. Но когда со стороны человека, это мы называем, в общем, ират шамай, страх перед небесами, это вот качество. И да, а понятие милосердия со стороны Творца, управление этим, это с позиции милосердия, то есть добро и суд в равновесии, в правильной гармонии, это милосердие Творца по отношению к миру, не будем сейчас объяснять, как это работает, уже объясняли не один раз, а со стороны человека это стремление к истине. Да? Это стремление к истине, к правильному поведению, к правильному открытию истины. Да, и когда человек стремится к истине, он хочет делать и делать добро с позиции истины, и стремится к внутреннему совершенству с позиции истины, то есть бояться Творца с позиции истины и так далее. Поэтому, когда мы говорим о человеке, говорим о трех этих вещах. Теперь, когда есть у человека три эти вещи, три эти качества, правильно, как они должны были быть, это, в принципе, то, что вот это вот правильное, истинное положение или состояние вот этих трех качеств установили отцы Авраам, Исхак и Яков. Каждый из них начал вот с одного качества и пришел к совершенству, то есть к тому, что он, да, все эти три качества, они оказались в правильной пропорции у них, и каждый, то есть каждый из них как бы пришел к одному и тому же концу, да, Авраам, Исхак и Яков, но каждый начинал с какого-то определенного качества, с определенной стороны. И это то, что передается еврейскому народу, что каждый еврей должен также над собой работать. Кто как. Один, кто, один у него развита больше идея добра от рождения, у другого идея стремления к внутреннему совершенству тоже от рождения, у другого стремление к истине, познать истину. Третье. Со всех этих трех точек человек должен прийти к совершенству, как это установлено вот отцами, то есть когда эти три силы находятся в правильной гармонии. Да, это идея совершенства, к которому должны прийти. И это, да, и это мы знаем хорошо тоже, в общем-то, да, как его. Да, есть люди, которые болеют, чувак, как приходит человек к религии, интересно, да? Есть люди. Ну, вначале это было как, что люди в основном это были те, которые искали, изучали, исследовали и так далее. Это люди, у которых качество было, основное качество, это стремление к истине. Есть люди такие, которые всегда что-то ищут, ищут открыть истину. Там приходят и в конце концов приходят, скажем, там к иудаизму. Да, вот этот поиск истины, непонятно откуда, они сами не знают, откуда это к ним приходит. Но есть много людей, которые пришли к религии именно таким путем, со стороны стремления к истине. Есть наоборот, есть люди, которые пришли со стороны и осознания того, что нужно делать добро. Да? Нужно делать добро, доброе дело и так далее. И когда он начал это дело исследовать и стремиться к совершенству этого качества добро, он понял, что это недостаточно просто делать добро, а надо также бояться Творца и внутренне себя совершенствовать, и ограничивать себя так-то и так-то. И надо также привести к истине, открывать истину. Есть люди, которые пришли к религии другим путем, что они хотели достигнуть каких-то внутренних сил особых, внутреннего совершенства и работы над собой, постоянно себя как-то совершенствовали там и там. И в конце концов они тоже пришли к тому, что для того, чтобы быть совершенным внутри, надо делать добро и воздействие, да, по отношению к другим, и надо весь, да, открыть и знать истину, что правильно, как себя вести все это. Да? То есть так или иначе, с какой бы стороны человек ни подошел, он всегда приходит, вот, должен прийти в конце концов, конечно, точно, что это идея совершенства, которую мы, в принципе, сегодня хотим разобрать, что это такое. Да? Это значит, да, это идея человека и смысл человека в этом мире. То есть каждый человек, он построен в некоторые, то есть он создан, когда он был создан, в нем заложены некоторые пропорции трех этих качеств, с которыми он должен построить себе, создать их, один с одной стороны, другой с другой и так далее. И мы, в принципе, об этом говорили, разбирали. Мы еще говорили о том, что есть противоположные качества со стороны низа, кто помнит, да? Как быть похожим на Творца, по-моему, мы там что-то говорили, да, в лекции. В этом случае это понятно, да? Теперь здесь встает вопрос дальше, да? Вопрос дальше. Мы говорим о совершенстве, что это значит? Яков, вот это вот, он дошел до совершенства, имеет. И Авраам дошел, Исхак, но в принципе, к чему они дошли? Вот этому качеству истины, что дальше это представляет Яков. То есть Яков нам говорит о идее совершенства, да? Идея совершенства. И теперь у нас сразу возникает вопрос. Мы же, когда говорили о совершенстве, что имели в виду? Мы всегда говорили о совершенстве Творца, правильно? А когда мы говорили о совершенстве Творца, у нас всегда был вопрос, что это значит совершенство Творца? Это значит бесконечность, так мы это называли во всяком случае. Бесконечность, неограниченность и отсутствие недостатков. Это совершенство, так мы это определили. Да? То есть это понятие совершенства, как отсутствие недостатков, и как бесконечности и неограниченности, это может быть только у Творца, касается только Творца. Если мы идем с этой позиции, так смотрим на мир, то есть только у Творца, у него самого может быть совершенство, и больше нигде не может быть совершенства. А как вдруг мы говорим о людях, что они должны дойти до совершенства? Мы должны понять эту разницу здесь в понятиях. Как вдруг о каком совершенстве мы говорим? что кто-то может стать бесконечным, неограниченным, без недостатков. Нет такого понятия. А как вдруг мы говорим здесь о совершенстве, эту идею мы хотели бы понять, в принципе, этим здесь он занимается. Да? И если правильно на это дело посмотреть, как, здесь есть две стороны. Создатель, творец, да, он как бы создатель, он создает. Создатель, что он создает? Создает творение, да, то есть как создатель создает кли, орудие, да, орудие или сосуд, или еще что-то. Кто-то что-то создает, да. Как это создается, мы в прошлый раз объясняли, как создается сосуд. Да, несколькими путями, да, ну, в основном два, да, это расширение и сокращение. Расширение и ограничение, как мы в прошлый раз приводили, да, как это выдувает стекло, жидкое, его вдувают, это расширяют. Но это недостаточно, чтобы получился сосуд, надо, чтобы дать ему рамки, границы и так далее, да. И когда это в правильном соотношении, это получается истинная и правильная структура, что вот это вот сосуд тот, который есть, и тогда мы создали тот, который есть. Это похоже на то, что мы здесь сказали, добро, с одной стороны, это расширение, страх перед Творцом, Ират Шамаем, внутреннее совершенство, да, это поставить ограничение, и приходим к конечной точке, это истина, эмэ. То есть три эти силы, тремя этими путями создается сосуд, с тремя этими путями создается творение. Теперь, когда мы говорим о совершенстве Творца, мы говорим о бесконечности и неограниченности. Когда мы говорим о сосуде, о создании, о творении, что мы имеем в виду, когда мы говорим о совершенстве Его? То есть мы имеем в виду, что Он выполняет свою роль, для которой Он был создан. Тогда Он присоединяется к совершенству, что это Творец, к бесконечности. Да, если бесконечность создала некоторое творение, дала ему какие-то рамки, и когда это творение выполняет ту роль, для которой она была создана, это мы называем совершенством у творения. Мы не говорим о творении как совершенстве, что он бесконечность. Да, не можем говорить о творении, да, там есть тут. Мы не можем говорить о творении, как, да, как совершенство, как бесконечность. Творение не является бесконечностью, не может быть бесконечным, да, оно ограничено по сути, так как же совершенство? Совершенство в том смысле, что он становится ограничен, что он выполняет ту роль, для которой был предназначен бесконечностью. И в результате этого он как бы... Да, он как бы присоединяется, становится участником Творца вместе, да, становится участником, компаньоном, как мы говорили, да, то, что человек, если он праведник, он как бы является компаньоном Творца в каком-то смысле, да, соучастником с ним, похож на него и участвует в создании мироздания. То есть он как бы присоединяется к бесконечности, и поэтому это мы называем совершенством. То совершенство Творца – это бесконечность и отсутствие недостатка. Совершенство создания, творения – это соответствие своей роли, для которой он был создан. Это идея совершенства. Да? Это понятно. Поэтому, когда мы говорим именно здесь вот о идее совершенства, то тогда мы, да, насчет человека, относительно человека, вот эти вот, это именно мы имеем в виду, и поэтому вот это совершенство создается тремя этими силами, как мы объяснили. Да? Теперь мы хотели рассмотреть это еще с одной стороны, идею совершенства. На самом деле, совершенство, как мы его назвали? Да, как мы его назвали? Совершенство. Как на иврите это? Шлемут. Мы сказали и перевели на русский язык как совершенство. Но на самом деле смысл слова «шлемут», перевод дословный, как он? Целостность. Целый, целостность. В принципе, это параллельные понятия, или это одно и то же понятие, совершенство и целостность. Что значит совершенство? По отношению к Творцу бесконечность. Отсутствие недостатков – это значит целостность. Да, когда есть недостатки, есть две вещи, разделено на две. Ну, то есть это и есть это. Недостаток как бы какая-то граница на совершенство. Значит, есть совершенство и еще что-то. То есть то, что есть, и еще что-то. Это уже не является целым, полным, и поэтому не является совершенным. То есть на совершенство, идея совершенства можно смотреть с двух сторон. Идея совершенства как вот отсутствие недостатков, и как идея, чего мы сказали, идея целостности. Идея целостности – это, в принципе, понятие совершенства в более таком детальном смысле, да, с той стороны, с которой мы хотели бы рассмотреть, как он здесь радостно рассматривает эту вещь, да? Идея совершенства. Теперь, человек, да, теперь, что значит, и вот здесь вот у нас это есть идея, да? Идея целостности. Вот и Рав Дессер здесь разбирает совершенство Иакова именно с точки зрения понятия целостности творения как такового. Да? Что это значит? В чем было совершенство отцов? В чем? В чем они это? Да? Это мы говорим, что, в общем-то, как мы это говорили тоже не один раз, мир был создан таким образом, что в нем есть много разных деталей, есть плохое, есть хорошее, есть плохое, да, добро и зло, как кто-то говорит, да, есть разные стороны в этом мире, есть множество деталей в этом мире. Ясно, что когда Творец, поскольку он совершенство, он не создает ничего зря. Все, что он делает, да, все, всякая деталь, которая в этом, он не просто ошибся и случайно что-то сделал, на самом деле этого не надо было. Да. Всякая вещь, она имеет смысл, не создана просто так. Каждая вещь была, она, да, есть в ней смысл, есть действительность. Творец не создает просто так вещей, каких-то понятий. Более того, если есть какая-то деталь в мироздании, что она не играет какой-то роли особой в общей цели, для чего был мир был создан, то тогда эта деталь не может существовать в мире. В общем-то, вот это вот ее суть, это ее смысл, для чего она была создана, это как бы ее жизненная суть, это ее душа, назовем так, это то, что дает ей действительность. Без этой действительности она не может существовать. И поэтому то, что мы здесь говорим, да, что, да, когда мы говорим здесь о человеке, в человеке созданный, да, есть тоже, человека тоже он создан таким образом, что у него есть много разных и противоположных действительностей. Как мы это говорим, есть ецератов, есть ецерара, да, хорошие и плохие это. Ясно, что так же, как ецератов был создан для той цели, для которой это необходимо, точно так же ецерара был создан для той цели, для той же самой цели. Ецерара необходим для человеку для того, чтобы он смог выполнить ту роль, для которой он был создан. А выполнив ту роль, для которой он создал, как мы сказали, для которой он был создан, как мы сказали, это стать совершенным, прийти к совершенству. Получается, что это необходимая деталь ецератов, это как бы, да, необходимая деталь вот в этом создании, в этом действии. Как и что, в чем здесь суть этого? Мы же говорим, что ецерара, то есть плохое начало, плохие желания у человека, это некоторое зло внутри человека, нечто плохое, да, и человек должен с этим бороться. Должен перебороть себя, должен перебороть свои плохие качества и привести к себе совершенству. Да, так как же вдруг мы говорим это, что, да, как мы вдруг говорим, что это то, что необходимо, это хорошо. Может быть, надо было его создать без этого. У нас была лекция целая, не один раз мы об этом говорили, была лекция на эту тему вот тоже, да. Как это там, почему Творец создал зло в мире, или как создал ли Творец зло в мире и так далее, да. Что значит зло в мире, что, откуда оно приходит, какой ее смысл. И это понятно, да, что оно, вот это ецерара, плохое начало, оно важная вещь и необходимая вещь для человека. Творец это создал не случайно, оно должно быть. Вопрос, в чем его смысл и какую роль она играет в создании того совершенства, о котором мы сказали, чтобы творение, совершенство творения, как творение приходит к совершенству. Да? Какую роль она играет, каким образом. И здесь мы сказали эту вещь, что на самом деле, да, что вот эти вот три пути, Авраам, Ицхак, Яков, это три пути прихода к совершенству, они все идут через то, что исправляют или, да, исправляют или используют этот Ецер Ара для того, чтобы прийти к совершенству. И это мы знаем, что, и что человек должен делать обычно, что он человек делает для Ецера Ара, должен делать. Он должен его победить. Ецер Ара необходим для того, чтобы дать человеку как-то свободу выбора, по-простому мы говорим, для того, чтобы человек мог делать доброе дело, ему нужно, чтобы у него было плохое желание. И тогда переборол плохое желание, сделал доброе дело, он делает доброе дело. Что если у него нет возможности, если у него нет этого плохого желания, то он ничего не перебарывает. И тогда он тоже делает добро, но это делает добро, потому что автоматически, потому что так он построен. И тогда он сам никак в этом не участвовал, и получается, что он ничего не создал, ничего не сделал. А тот, кто его создал, таким он сделал действие, а не сам человек. Да? Поэтому это ясно, что это необходимо. Вопрос, каким образом? И есть, в принципе, два пути. Два пути. Мы знаем только один путь, в принципе. Да? Это бороться с Ецером. Мы в прошлой лекции начали эту тему разбирать. Бороться против Ецера. То есть, как мы обычно это делаем? Отталкиваем Ецера. То есть, подавляем его. Стараемся, чтобы он, да, убегаем от него. Есть разные пути борьбы с Ецер Ара, да? Но, в принципе, в чем заключается идея борьбы, вот этой вот борьбы, и в чем она заключается? Что мы не разрешаем себе идти за плохими помыслами. А когда появляются они, что мы делаем? Мы хотим их либо перебороть, либо оттолкнуть, либо забыть, либо начать думать о чем-то другом. То есть всякий раз мы хотим это дело как-то оттолкнуть, и в этом заключается наша работа. Да? В принципе, это идея Ицхака, что Ицхак, его суть первоначально, до совершенства, к которому он дошел, была в том, чтобы перебороть Ецер Ара. Перебороть здесь вопрос. С одной стороны, когда мы отказываемся от Ецера Ара, отталкиваем его, он... Через некоторое время он снова возвращается. Может быть, есть еще больше силы. Как сказано, похоже на муху. Да? Что ты ее отгоняешь, она к тебе, значит, приходит. И так далее. То есть, всякое, или похоже на пружину. Мы каждый раз, значит, сдерживаем себя, сдерживаем, еще. А потом в какой-то момент эта пружина может, да, как она... Чем больше ты ее сдерживаешь, сжимаешь, тем больше силы она противостоит и хочет подняться. В какой-то момент всегда есть опасность, что она может вернуться обратно. Это путь подавления, он не до конца совершенен, да, то есть не коней, он не до конца совершенен. Но у нас нет другого пути, мы не боремся, у нас нет, в наши времена мы не можем идти каким-то другим путем, у нас нет, то есть силы, это единственное, на что мы способны в наше время. Мы не можем изменить Ецера, то есть аннулировать его полностью, разрушить его, чтобы его не было. У Ицхака была эта сила, что он мог разрушить Ецера, побороть. Аннулировать, как это уничтожить, убить, да, сделать его, да, побороть, поломать Ецера. То есть, как это, что я не просто борюсь и прячу его где-то там внутри, я хочу, где-то там внутри я что-то хочу, но я не даю этому желанию пробудиться. Не просто так, у него было это больше, чем это, он его просто аннулировал, делал так, что он больше не хочет. Это значит, разрушает эту вещь. Я вроде хочу, но я настолько сильно его, как бы на него воздействую, отказываюсь от этого хотеть, я больше не хочу. Какими путями тоже проводятся разные пути. В какой-то мере что-то немножко, сегодня кто-то что-то пытается делать, но до конца и в полной мере ясно, что люди сегодня не способны до этого дойти. Но эта идея называется поломать Ецера, разрушить Ецера. Это суть Ицхака было, да, что борьба... самим собой, поставить на себя ограничения, как мы сказали, и разрушить свою эту, да, это, вот это вот Ецера. На самом деле, эта сторона тоже, этот путь, он тоже несовершенен до конца. Почему? Потому что даже когда я его побеждаю, во-первых, остаются какие-то следы от него. Все равно, даже если... И это, да, я его победил, но я помню, что это такое, у меня есть это как бы, да, я, да, и так далее. Есть какие-то следы этого, какие-то осколки этого, назовем так. Для тех, кто смог победить, не говорю для тех, для нас, которые даже если мы уже справляемся, то только как-нибудь оттолкнуть. Явно, что он есть среди нас. И если он есть среди нас, так это не совершенство. Почему это несовершенство? Во-первых, потому что человек не сделал полностью всю работу. А во-вторых, потому что в нем есть две стороны. Что мы сказали совершенство? Совершенство – это целостность. Целостность должна быть целая. А он не целый, он двойственный. И он как две половинки. Он не является целым, не является единым. Поэтому это не является совершенством. Что, какой путь действительно приходит, что да, является совершенством? Это да. О, даже то, что делает Ицхак в своем первоначальном смысле, да, разрушить Яцера, аннулировать его, это тоже не совершенство конечное. Почему? Потому что здесь тоже нет целостности. В конце концов, Творец создал Яцера Раш в этом мире, чтобы он был и играл какую-то роль. Что я прихожу, я борюсь с ним и аннулирую его, разрушаю его. Ну так что, теперь чего-то не хватает в мире. Мир не целый. Конечно, это тот, кто это уровень высочайший, кто способен дойти до этого уровня. Но есть уровень еще больше. Должен быть уровень еще больше. Когда этого недостатка как бы тоже нет. То есть получается, что как бы недостает чего-то в этом мире, целостности в этом мире, что нет Ецерана. Он разрушен, он поломался. Человек внутри себя аннулировал Ецерана. Нет Ецерана, так он как бы чего-то ему недостает. Он же был, мир не был создан таким образом. Это, да, это как бы да, одна из сторон этого, один как бы этап в борьбе с Ецераном, пути совершенства. Яков достиг целостности в этом смысле. Тоже совершенство, что Ецер ара он не просто аннулировал или разрушил, а поставил на служение Творцу тоже. Да, то есть, каким образом делается, то есть Ецер ара можно его разрушить, это один путь, тот, кто может. Да. Мы все говорим не про нас, не на нашем уровне, у нас это да, нам... Мы должны уметь как-то, хоть как-то оттолкнуть его и подавить чуть-чуть, да, насколько это возможно. Но тот, кто доходит до совершенства, отцы нам показывают пример совершенства, да, того, что это. Так у Якова это была идея уничтожения, не уничтожения Ецерана, а подчинения его Творцу также, подчинения той цели. Как это работает, как это может быть? Ецера же это плохие желания, плохие стремления. Как они могут служить идее Творца? Именно таким образом, по-простому обратно. Здесь есть глубочайшие вещи, которые мы не будем ходить, да? Но по-простому, чтобы нам как-то можно было понять, это когда Ецера, плохое желание пробуждается у человека, то тогда, когда он совершенен, для него это является знаком, где он сейчас должен выполнить свою задачу. Где он сейчас должен работать в служении Творцу. Когда у него появляется, он ощущает, как будто бы появляется плохое желание. Он не следует за ним, не хочет идти за ним. Это не это. Но это ему говорит сразу, что вот в этом направлении как раз-таки я сейчас могу что-то делать. Видно, здесь моя работа, здесь мое служение. Именно там, где появляется желание. И тогда он начинает работать в этом направлении и выполняет заповеди, соответствующие этому. И тогда он служит Творцу в большей мере, которое, то служение, которое он не смог бы сделать, если бы у него не появилось бы это желание. Получается, это все в простом смысле. Получается, что Ецер ара вот в этом совершенном смысле, он также является добром и орудием служения Творцу. Он сейчас тоже служит Творцу. Когда Ецер ара приходит к Яакову, что он приходит? Он говорит ему, что вот еще в этой области мы что-то не сделали вместе, вместе с Яаковом. И здесь мы еще что-то не сделали, и здесь надо еще что-то до этого. И вот каждый раз он как бы напоминает и показывает, где и в чем может бы проявиться работа человека, то, да, служение Творцу, где и что он может добавить, что сделать. Это тогда получается вещь очень важная. Ецерара этот сам становится очень важное орудие для служения Творца, без которого невозможно. И когда человек, это называется, что Яков подчинил Ецерара себе, подчинил или подчинил это Творцу. В отличие от Ицхака, что он разрушил Ецерара, уничтожил его, аннулировал, Яков не аннулировал его, а подчинил, поставил его на службу Творцу, на службу бесконечности. Да? И вот это, и тогда мы приходим к настоящему совершенству, на уровень выше. И это, об этом совершенстве мы говорим, когда говорим про Якова, что это называется эмет. Титен эмет ли Яков, то, что мы говорим, дай истину Якову, что это идея истины, идея совершенства по отношению к творению, как мы сказали, что идея совершенства для творения – это быть орудием служению Творцу в полной мере. Это значит совершенство. И в чем здесь совершенство? В целостности. В чем целостность? В том, что у него нет недостатка в Йецер а-ра тоже. Потому что если нет этого Йецер а-ра, значит он не целый. Если он его только разрушил, уничтожил, аннулировал, так чего-то нет в нем внутри, он не целостный. Когда же он есть, Йецер а-ра, и он его ставит на службу Творцу, вот тогда он становится целым. Это называется целостность, и это же называется совершенство. Да? Это мы говорим про Якова. Ну, на самом деле и Авраам пришел к тому же, и Ицхак пришел к тому же, только когда мы говорим их не качество, с чего они начинали? Но в конце концов они пришли это, к этому же, то есть кажется со своей стороны. Яков тоже, когда он начинал, его основное внутреннее стремление было имет, истина, но идея была в начале, это стремление к истине. А когда он дошел до совершенства этого качества, как мы сказали, то это уже сама истина, как бы, до чего он дошел, да, само целостное, само совершенство, да. Так что, в принципе, все они трое дошли до этого, вот этого вот идеи, этого совершенства и так далее, да. Это то, что мы хотели сказать. И, в принципе, это то, что мы в прошлый раз разбирали, хотели объяснить, но что-то у нас не до конца все это получилось, думаю, сейчас более ясно, да. И там мы привели Радваза, это Равдесли приводит Радваза, который объясняет эту вещь, вот этот принцип, на примере первого человека, Адама Ришон, то, что находился в саду, и там было ему сказано, как было сказано, «Миколь эцаган тухаль, умеется да тобыра, ло тухаль мимейно». Значит, из всех деревьев сада кушай, это в Ганедине, да? А от дерева познания добра и зла не кушай. Эта идея дерева познания добра и зла, оно как бы символизирует здесь идею Йецер а-ра. Познание добра и зла, то есть желания, плохие желания, да, разные, не те же, плохие желания и так далее, разные стремления. Идея познания добра и зла, это дерево добра и зла. Так говорится, не им, как ему было сказано, мы обычно понимаем так, кушай со всех деревьев, кроме этого дерева. То есть ясно, что там, когда мы говорим о Ганедине, все это только в аллегории, да, не деревья, как мы там это понимаем и так далее. То есть мы говорим о определенных силах и определенных качествах. То, как это, да, это понятно, да. В аллегории, чтобы было понятно у нас для людей, поэтому там нам сказано понятие деревьев и так далее, а на самом деле идея не в деревьях здесь, да. И вот, и как ему было сказано, мы обычно как понимаем, кушай со всех плодов, а вот с этого дерева не кушай, так мы обычно понимаем. Радвас объясняет по-другому. Он объясняет, ведь написано в начале, кушай со всех плодов сада, со всех деревьев этого сада.
Со всех,
значит, дерево познания добра и зла тоже находится в саде, значит, из него тоже нужно кушать. Но не кушай дерево от дерева познания добра, когда оно одно, только от него. Только от него нет, только от него, когда ты человек, к нему приходят злые, плохие желания, и он идет за ними. Это называется кушать от этого дерева. Да? Тогда нет. Но когда же ты кушаешь от всех деревьев, то есть ты ведешь себя правильно так, как надо, то в числе этого вот эти плохие желания тоже должны быть для выполнения той самой роли. То есть, когда ты кушаешь со всех деревьев, то и это дерево тоже ты кушай. Но когда ты кушаешь только с одного дерева, так с этого дерева не кушай. Отдельно, да? Так он это объясняет, эту вещь очень. И это как раз та самая идея, про которую мы говорим. Да? Теперь пойдем дальше. Дальше он углубляется в это понятие, вообще, вот идея совершенства, мы пытаемся вместе с ним тоже, и, да, еще чуть-чуть больше, да, чуть глубже посмотреть на эту вещь. В принципе, здесь что мы говорим? Как мы уже сказали, что все, что в мире было создано, оно создается по какой-то, да, для определенной цели, правильно? Нет лишних вещей в мире. И зло тоже не лишнее, необходимо. Ецерара нужен и так далее. Теперь, каждая вещь, которая есть в этом мире, вот это вот его цель, его предназначение, да, для чего он был создан, это как бы является его душой, назовем так, да, его смыслом это, и только из-за него он существует. И если бы этого не было, он бы не существовал, если не было бы этой цели, он не может существовать. И про эту вещь мы уже говорили не один раз, как, что это за идея, это идея искры святости, которая находится в мироздании. В мире, который мы наблюдаем, да, есть много лжи, много разных нечистоты и так далее. И мы сказали, конечно, тоже не один раз говорили, что зло не может существовать, если у него нет искры святости. Зло само по себе нет у него действительности. Зло и обман, и ложь и так далее, оно не может существовать. Там должна быть истина, капля истины. Во лжи должна быть капля истины. Всякий, кто лжет, он какую-то истину вводит там, а потом, значит, выводит другую. Это, и на этом строит весь свой обман. Да? Это не раз приводили. И всякая нечистота, всякое зло, обязательно там должна быть какая-то искра добра. Вот эти вот искры, они как бы дают, с одной стороны, дают ей жизнь. Вот этим действительности. А с другой стороны, это как бы, вот это вот, эти искры святости, которые есть в этом, да, в этом мире, они являются искрами святости. И работа человека в этом мире, как мы говорили, это леолот ницуцей к душа. Или ливарер бирур ницуцо, бирурей ницуцо. То есть леолот ницуцей к душа, поднять искры святости, так написано в книгах Каббалы, да? Поднять искры святости. Или вывести святость, как это? Выяснить. Берурей. Что такое ливарер? Выявить, да, выяснить искру святости. То есть, как эта схема построена? Что человек приходит в этот мир, Этот мир, он, в принципе, мир обмана, да? Мы видим, все наоборот. Не один раз мы это объясняли, да? Все не так, да, все построено таким образом, что мы видим, то, что мы видим, не обязательно это истина. Так мы видим наш мир, да, мир, он не мир, является мир, где истина открыта и ясна. Не, она не ясна совсем. Мы видим разные вещи, а там где-то в каждой вещи, это то, что мы сейчас хотим сказать, и как мы говорим, обязательно есть искра истины. В чем задача человека? Эту искру истины вывести из того зла или из той лжи, которая находится перед ним. Перед ним есть ложь или зло. Эту искру истины или искру святости он должен выделить оттуда, это берур. Или поднять ее, поднять в духовности, да? Ее отдельно вывести из этой вещи. И что тогда происходит? Как мы сказали, что если зло... что зло не может существовать без искры святости внутри него. Ложь не может существовать, иметь действительность без искры истины, которая внутри него. Если я ее поднимаю, вывожу изнутри, то эта ложь или это зло аннулируется, уничтожается. Оно больше это, да? Это идея, это работа человека в этом мире. Поднять искры святости, да? Раскрыть, то есть другими словами, раскрыть эту ложь. То есть, когда мы рассказываем и показываем вот всякие там, да, идеологии, мы это не раз этим занимаемся, мы всегда этим занимаемся, нет? Раскрытие вот этих вот, да, показать, приводим всякие разные идеологии, мне один раз приводили все там атеизмы, буддизмы, и те разные религии и так далее, что оно все выглядит очень красиво, очень понятно, очень, да, хорошо и так далее, но это ложь. А почему оно выглядит красиво? Потому что там есть искра святости. Вывести эту искру святости из нее, она исчезает. Ложь. Всем понятно, что это ложь, и когда это уже всем понятно, что это ложь, то тогда ее просто нету. Ложь не может быть, да? Когда всем понятно, что это ложь, она уже не может существовать. Как это делать? Мы это подробно разбирали там, тем, что мы приходим, раскрываем истину. Это и то есть, путь выделения искр святости. Это путем влияния истины на этот, на ложь. То есть, когда мы, да, Тору, приводим Тору, рассказываем, изучаем, исследуем и понимаем истину, то есть, это влияние знания Торы на это место, в этот объект, и тогда оно как бы выбирает эту искру святости изнутри, как бы притягивает ее, и выводит наружу, а тогда ложь остается исчезать и так далее. Как бы процесс тоже такой аллегория, потому что по-настоящему, да, правильно мы не можем это как бы сказать и так далее. Во всяком случае, это идея выделения искр святости, и это то, что должен для этой цели человек пришел в этот мир. Да? В этом заключается идея всех заповедей. Торы. Что каждая заповедь, что это значит? У меня есть плохие желания. Что эти плохие желания, это та самая идея, да, идея лжи. Почему? Потому что я хочу что-то, почему? Потому что я думаю, что это для меня хорошо. Это приятно для меня. Я думаю, как мне это хорошо, если я там что-то получу. Раскрытие этой лжи, сказать, что это не так, понять, что это не так, аннулировать это как бы, да, то так, я это аннулирую с одной стороны, а с другой стороны я выделяю оттуда эту искру истины. То есть, когда я делаю поступок в соответствии с законами Торы, я как бы раскрываю ту самую ложь, которая внутри нее. Я вроде, мой Ецер Ра говорит мне, что это хорошо, это истина. Это добро. Своими действиями я раскрываю, показываю, что это не так. Разрушаю это и выделяю ту самую искру истины. Это работа человека в этом мире. Для этого он здесь был послан. Да? Как это здесь Рав Дессер объясняет. Да. Да, он говорит так, что, может быть, в этом мире есть много нечистоты, зла и все это, да? Иной раз она кажется настолько закрытой, что нет там ничего, да? Но в конце концов, в этом, где-то там обязательно в глубине находится вот эта вот искра святости, которую надо, да? Которую, в принципе, человек должен выделить оттуда. И где-то мы видели, обычно мой учитель это объяснял на примере, да, выхода из Египта. Выход из Египта. Для чего был создан Египет? Это был источник нечистоты и зла. Для чего он был создан? Да, Египет. Для того, чтобы еврейский народ вышел из него. Чтобы был выход из Египта. Зачем он должен выходить из него? Что выход из него, это возникло создание еврейского народа. Как там было? Ну, само по себе, ну, по-простому обратно, идея очищения. Не буду ходить с разные сложные вещи, мы сейчас еще немножко войдем, да, но там есть много глубоких вещей, что сам, в принципе, вся эта идея Египта, она сравнивается с маткой женщины, да, что и выход еврейского народа считается как рождение. Как рождение. И вот выход, если мы посмотрим, там все очень-очень похоже, что туда в Египет попало, как бы семя попадает внутрь матки, что это 70 человек, которые вошли, капля, одна капля это. А вышло оттуда уже миллионы, да, что это как бы рождение целого целого народа. До этого не было народа, была только семья, только как бы семя для народа, да? И там тоже произошло, развалилось и так далее. И потом все эти удары и все эти страдания для еврейского народа, которые были, это были как схватки при рождении. И выход, когда был, выход был через что? Через очень узкую эту, да, два идола, там, через узкие проходы, через море и так далее. Все это символизирует идею рождения. Очень это. Но мы не будем в это входить. А сама по себе, само по себе внутри вот это, да, и как там, что там происходило. Большая часть еврейского народа была уничтожена. В принципе, сколько там? По Мидрашим говорит, да, что там египтяне их, или часть, дети, которых египтяне замуровывали в стены с одной стороны. Те, которые умерли в день, в удар, как это, тьмы, удар тьмы, когда был тьма, то тогда те евреи, которые не хотели, на Исраэль, которые не хотели выйти из Египта, они умерли, то, да, это было в удар до этого, да, да, они там умерли, вот в эту, в эту удар тьмы, чтобы все, для всех была тьма, так евреи хоронили этих вот евреев, которые умерли, чтобы египтяне их не видели. Чтобы не было позора, как для евреев. И там сказано, сколько осталось, сколько вышло, только пятая часть, так по Мидрашим. А 4/5 осталось там. А есть которые, Мидрашим, которые говорят не так, не 1/5, 1/50, 1/500 еврейского народа вышло. Остальные остались. Почему? Что это? Это тоже была идея выяснения Берурим. То есть сама Тора называет, Египет называет его доменной печью. Что делает доменная печь? Так в Торе прям написано про это, да? Курбарзель. Курбарзель, да, что это Египет, что это значит доменная печь. Доменная печь, в нее вкладывают руду, огонь сильный, прожигает все, что, всякий мусор, всякое то, что несовершенное, не целостное, не это, оно сгорает и выходит, а только чистое золото или железо, или что, оно то, которое выходит, остается. Здесь как бы тоже эта идея создания еврейского народа, выделить как бы из шелухи самое стойкое, самое сильное, самое лучшее, самое особенное. Это та часть евреев, которые вышли. То есть это было создание еврейского народа через доменную печь. Провести их через вот этот огонь. Только таким образом мог возникнуть еврейский народ. Потому что иначе не знаю, сколько там рождается человек, ребенок, он хочет, я не знаю, что он хочет. Всякие это, и то ему хочется, и то, а тут ты к нему с претензиями, надо Богу служить, надо еще что-то. Для этого должны быть люди, те, которые предназначены для этого, могут это, к этому, соответствуют этому. И так в это делалось тоже выяснение вот в этой как бы печи, доменной печи, что это Египет. Поэтому без Египта не мог быть еврейский народ. Должен был быть выход из этого. Получается, что Египет со всей своей нечистотой, то есть он мог служить этой цели только тогда со всей своей нечистотой и со всем злом, который был внутри Египта. Иначе не было, только таким образом. Получается, что все зло Египта, и вся нечистота и скверность Египта, она важная вещь, необходимая. И она была создана вот для этой цели. Да, это вроде зло, но оно необходимо, в этом смысле как бы это является добром. Какова, и вот эта вот ее цель, она является ее душой. Оно то, что дает ему жизнь, этому Египту. Цель, для которой он был создан, создание еврейского народа. Из-за этого как бы Творец терпел все и там преступления и так далее. Спрашивается, зачем он создал этот Египет со всеми там язычествами, ужас, что там было. Зачем, с колдовством и прочее. Вот для этой цели, потому что иначе, вот только таким образом возникает еврейский народ. Необходимо было для этого, то есть должно зло для того, чтобы это. То есть получается вот эта вот идея, цель этого Египта, чтобы мог выйти из него еврейский народ, а эта же самая цель является ее духовной силой и дает ей жизнь, жизнь существованием. И вот эта вот сама идея, этот смысл ее, она и называется искра святости внутри Египта. Это и есть искра святости внутри Египта. ее предназначение, то, что из нее выйдет еврейский народ, из Египта, это, вот это вот предназначение, это цель ее, она и является той самой искрой святости внутри Египта. Идея еврейского народа была там вывести искру святости из Египта. Поднять искру святости. Что, в чем заключалась идея поднятия искры святости при выходе из Египта? В чем? В том, что возникает еврейский народ. То есть эта цель осуществляется. И когда евреи вышли оттуда, возник еврейский народ. Уже есть еврейский народ. Получается, что Египет выполнил свою роль. И значит, у него больше нет роли. И теперь он разрушается. Что после выхода из Египта, он действительно был, и уже через некоторое время от Египта ничего не осталось. Да? Он был разрушен. Получается, что при выходе из Египта евреи вывели искру святости из Египта. В чем была идея вывода искры святости? В том, что они вышли из Египта, то есть выполнили эту роль, для которой был создан Египет. Потому что та роль, та цель, для которой был создан Египет, это и есть та самая искра святости, которая давала ей жизнь и существование. Смысл его. Так каждое зло, которое есть в мире, у него есть цель, предназначение, для чего оно должно быть. И аннулировать это зло, это значит вывести эту искру святости из нее. То есть использовать это зло, для той цели, для которой оно было создано. Да? И вот эта вот идея использовать его для той цели, для которой оно было создано, это в принципе, как мы сказали, привести, относится к идее совершенства. То есть, когда зло, оно подчинено той задаче, для которой оно было создано. Это значит подчинить Ецер ара для той цели, для которой Творец создал этот мир. И это значит, что как бы еврейский народ, когда выполняет свою роль, он использует Ецер ара. Он его не аннулирует Ецер ара, а наоборот, при помощи Ецер ара, он ставит его, подчиняет его Творцу, использует его для служения Творцу. И этим обуславливается целостность еврейского народа. То есть совершенство, что, как мы объяснили, в смысле целостности. Потому что целостность, она включает в себя хорошее и плохое. И то хорошее служит Творцу, и плохое тоже служит Творцу, каждый своим путем. И поэтому здесь мы говорим о идее целостности, совершенства. Потому что вот это вот по-настоящему совершенная сторона. Здесь надо рассмотреть еще некоторый момент. Это вопрос, который меня долго интересовал. Для того, чтобы понять эту вещь. Как это происходит? Как? Мы сейчас пойдем чуть-чуть более глубокие понятия, чтобы вот это, да? Сама по себе. То есть мы здесь приходим, этот мир был создан для того, чтобы человек мог выделять, да, вывести эти искры святости. Каким образом? Каким образом? Что он делает для этого? Выполнение заповедей. Как возможно выполнение заповедей? Выполнение заповедей возможно только тогда, когда у него есть свобода выбора. А как возможно свобода выбора? Как возможно, чтобы вдруг человек мог сделать добро и мог сделать зло? Только тогда, когда истина скрыта. Поскольку, когда истина открыта, нет никакой возможности выполнить действие, как мы сказали, потому что действие, которое человек будет делать, он обязательно будет делать действие хорошее, потому что он видит истину. Но это не потому, что он сделал, а потому что он так построен Творцом. И это Творец сделал, а не он. Он, его действие начинается только тогда, когда он не видит истину до конца, а делает, но раскрывает ее. Да, делает от себя какое-то действие. Это возможно только тогда, когда истины не видно, скрыто. Поэтому мы были помещены, помещаемся, вот человек помещен в этот мир, мир сокрытия, что это, в принципе, мир воображаемый, мир лжи назовем, мир зла, кто как хочет, да? И вот это, да, да, этот, и только здесь человек может выполнить вот эту вот вещь, да, это действие, свобода выбора. И это возможно только в самом низу творения. Есть творение, оно большое, множество уровней духовных. И действительность, в принципе, нашего мира, человека, еврея, она проходит через все духовные уровни и приходит, в конце концов, в этот мир. И чтобы в этом мире выполнить ту самую роль, поскольку только здесь есть свобода выбора. Как это работает? Долго им было непонятно, но вот я думаю, в последнее время мы разобрали, пытаюсь вам рассказать, как это работает. На самом деле мы здесь говорили, что все процессы, все вот эти явления, которые есть в духовности, в духовных мирах, мы можем понять это на примере человека. Да, не раз говорили, что как человек, есть у него руки, ноги, да, у него есть руки, ноги и так далее. Руки, ноги, голова, и так, и сердце и так далее. Точно так же каждая духовная действительность, какая-то часть определенной духовной действительности, оно является примером как бы человек, он как бы пример этой духовности. Там тоже есть эти же понятия, только не в визуальном, как мы это видим, не в физическом смысле, а в духовном, в логическом смысле. То есть есть какое-то понятие, какая-то сила, какая-то сторона, которая называется головой, какая-то сторона, которая называется рукой и так далее, и так далее. И вот все процессы, которые происходят с человеком, происходят там же, как бы происходят, есть место вот, в логическом смысле, в духовных мирах. Для чего это? Для чего человек, так оно установлено, человек так построен? То есть это сказано, что человек построен по подобию Бога, по подобию Творца, да? Именно вот в этом смысле, что для чего это было дано, чтобы, поскольку Творец хотел, чтобы человек мог понять идею духовных миров, духовной действительности, для этого он дал как бы человеку как бы пример в этом мире, чертеж в этом мире или схему, что по этой схеме он может делать, понять то, что происходит в духовных мирах для своей работы, для своей вот, для того, что он должен. И этот чертеж он дал прямо ему самому в его теле. Его телесный чертеж он дал его вот точно вот по такому вот, да, и так далее. И теперь, и точно так же там происходит это понятие рождения. То есть как человек, он руки, ноги и так далее. Есть там также, как мы говорим, что происходит, возникает духовная действительность. Каждая духовная действительность, она возникает из предыдущей духовной действительности и создает последующую духовную действительность. Есть как бы это, как это, как лестница, да, духовных миров, как некоторые уровни, что каждый предыдущий, каждый из них, каждый предыдущий, он более духовный, менее материальный, менее огрубленный, а каждый последующий, он более огрубленный. Что это значит, тоже не будем сейчас ходить, мы говорим все схематично, да? И каждый из них, и вот каждый последующий, что он более огрубленный, он выходит из предыдущего, а потом из него выходит последующий. Тоже не так просто, там много разных параллельных вещей, не будем в это входить. Теперь, получается вот этот вот, тогда... Вот это вот возникновение какой-то духовной действительности из предыдущего, оно тоже называется понятием рождения. Точно так же, как один человек рождается у другого, что у него есть отец и мать, которые его рождают, точно так же в духовной действительности, в логическом смысле, есть понятие возникновения духовной действительности, оно тоже параллельно, логически параллельно этим же понятиям, как будто есть звук, соединение, отец и мать, и тогда беременность, логически все это, да? Потом рождение, потом вскармливание, то, что мать вскармливает ребенка грудью, а потом то, что он растет дальше и становится большим, и потом он уже с какого-то момента может сам рожать, других создавать и так далее. Так происходит снисхождение духовных миров, пока мы приходим к этому миру, да? И там есть интересный момент, как все произошло первоначально. Что первоначально, когда Творец создал то, что он создал ту самую действительность, он создал ее как совершенно. Да, ну, мы это объясняли, что тоже вопрос, почему Творец создал такой мир, как он есть, почему не другой, почему не лучше, почему не хуже. Мы тогда разбирались, что в принципе идея, конечно, Творец мог создать все совершенно, целостно, без каких-либо, да, чтобы всем было все хорошо и так далее. Но тогда он как бы тем самым может дать счастье, добро и так далее всем творениям, то есть дать благотворение для той цели, для которой он создал, как мы говорили, создать для чего, чтобы для тебя не врал, дать благотворение, для этого он создал этот мир. Но Творец, поскольку он совершенство, А совершенство всегда делает действие совершенное. И поэтому благо, которое он хотел дать творениям, оно тоже должно быть совершенным. А совершенным оно может быть только тогда, когда это творение, оно не просто получает это благо, а также является хозяином этого блага. Просто получить как подарок это благо, но в нем есть недостаток. Да, что оно не его, он ему получил, ему как бросили кость ему это, да? А благо более совершенное, когда он не просто что-то получил как подарок, а является хозяином этого, обладателем этого, что это и становится его. Он в этом смысле становится как бы похож на Творца, что тогда как и Творец обладает благом, хозяин своего блага, так и человек как бы в каком-то смысле хозяин своего блага, которое он получил, потому что он, почему, да? Теперь, каким образом становится хозяином этого? Тем, что он это заслуживает, то есть делает своими действиями, да? Поэтому, а если он это не заслужил, то тогда он, с одной стороны, значит, эгоист, а с другой стороны, он что-то получил, и это получение, оно несовершенно, оно его разрушает. Да? Если человек это не заслужил, а просто так получил, на самом деле это приводит боль и разрушение человеку, творению. Поэтому основной путь, чтобы дать творение добро такое, чтобы оно было совершенным и целостным, нужно только как таким образом человек мог заслужить это. А чтобы он мог заслужить, нужно дойти до этого мира и здесь совершить свою работу, ту самую работу по поднятию тех самых искр святости, как мы сказали. Понятно, да? Вывести эти искры. Как возникли эти искры святости? Где, как они оказались в этом мире, в мире лжи? И это обратно, что первоначально как бы, обратно мы говорим все условно, схематично, не входя там в разные детали и так далее, да? Что как бы первоначально Творец создал творение, что творение оно еще не готово, то есть оно ничего не заслужило, и дал ему все то благо, которое хотел ему дать. Это благо привело к разрушению этого творения. То есть мы не говорим о творении в нашем смысле, а в смысле духовности. И это привело к разрушению, все разрушилось. То есть это разрушилось, и тогда, обратно все очень условно, осколки вот этого разрушения, эти как бы творения, которые были разрушены, они упали в самый низкий мир, то есть мир, скажем, наш, или вот мир параллели нашему миру, да, на духовном уровне. Да? И вот эта вот идея называется, да, это идея искры, которые упали, да, там называется как разрушение сосудов, или как там, не принципиально, да, это был мир разрушен так, а потом Творец приходит и приводит духовность к этому делу, и исправляется, и начинает поднимать все, сначала самое высокое, потом чуть ниже, и поднимает все, и исправляет все. Но остается несколько искр внизу, и вот эти вот несколько искр внизу должны еврейский народ, он должен их поднять и исправить. Это то, что мы здесь говорим, привести все это к совершенству. Да? Это как бы такая схема общая. Спрашивается, почему Творец так сделал именно таким образом, первоначально, чтобы все разрушилось, а потом надо все это исправлять и так далее. Потому что все имя он почему не сделал первоначально так, как оно есть. Потому что на самом деле, если бы оно не было бы разрушено, то тогда человек не мог бы ничего исправить. Да, человек ничего не мог бы сделать. То есть, если бы оно сразу было бы создано в разрушенном состоянии, то человек тоже ничего не мог сделать. То есть, человек не может сделать действие Творца. Он может только повторить какое-то, может, да, то есть то, что было создано, а потом было разрушено. Тогда у человека есть возможность сделать, исправить, привести одну к другому, но не может создать новую действительность. Для этого было создано так, что вначале было совершенство, создано было давно совершенство, потом оно было разрушено, остались искры, и человек должен эти искры поднять. Быстро. Теперь вопрос, как это происходит, как же это возможно, как возникает здесь свобода выбора. И здесь интересная вещь. Что духовная действительность, как мы сказали, одна, для этого нужно прийти в этот мир. Как приходит этот мир? Что духовная действительность, она все больше огрубляется. Каждая духовная действительность на каждом уровне, она похожа на человека. Когда она огрубляется, она в конце концов приходит к идее человека в этом мире. конце концов, не к нам, как вот в прямом смысле, а созданию первого человека, когда мы решим, что это то самое порождение, тот самый человек конечный, вот всей этой духовной лестнице. Не будем в это входить в детали. Во всяком случае, как здесь происходит, что здесь, что происходит в рождении человека? В рождении человека есть несколько этапов, да? Мы не говорим, первая идея зивук, соединение матери и отца, да, отдельная вещь. Потом происходит беременность. То есть ребенок, он создается, находится в животе у матери. Обратно, все условно и так далее, да. Следующий этап это рождение. Он рождается, да. Потом, то есть выходит на, да, выходит и становится, спускается на свой уровень, то есть он тогда был на уровне своей матери, как бы внутри матери и частью матери, нижней частью матери, как бы не разделили это, а потом он становится самостоятельным уже на другом уровне, другое это. И здесь ему тоже нужна некоторая помощь, и это как бы идея скормления ребенка матери, то есть как бы мать, это как бы духовная действительность, которая выше и дает ему жизнь, да. Через нее это проходит, в конце концов, проходит от отца, не будем в это входить, каким образом и так далее. Но это и приходит к этому человеку, человек создается, человек, да, рождается, и вот это вот дальнейшее его рост и совершенствование, да, рост, подготовка, это идет идея скормления. Скормление – то, что мать кормит своего ребенка. По сути, основное кормление – это 2 года, но сам процесс он продолжается дальше, это еще до 9 лет. К 9 годам, после 9 лет, в принципе, сказано, что 9 лет уже... Да, в чем идея? До 9 лет он считается маленьким. От 9 до 13 лет – это время, когда он становится большим. Это процесс он роста от маленького до большого. И что, чем отличается маленький от большого? Прежде всего, тем, что маленький не может породить новую действительность, а только большой может породить новое. То есть у него появляется идея рождения, такого зарпорождения. Это мы знаем, что ребенок 9 лет, у него появляется возможность, как бы, да, к связи. Он не может родить, но появляется возможность быть в связи, как бы, да, с противоположным полом. И это и в каком-то смысле, да. И вот эта вот идея, да, вот это вот. А вот от 9 до 13 лет – это идея роста, что тогда он становится уже большим. И уже целостным, совершенно взрослым, он уже может рожать сам, создавать другое и так далее. Вопрос здесь интересный, что там вот, как это в книгах объясняет, вот этот вот процесс у роста последнего, чтобы быть взрослым, в книгах тоже называется беременностью. Да, как бы есть 2 вида ибур, то, что называется, 2 вида ибура. Ибур первый, ибур второй, тогда ибур, да, конечный и так далее. То есть, что это значит? В чем заключается беременность, первая беременность? Это, да, что человек, он, ребенок, он как бы часть матери. Он находится внутри матери, и мать обеспечивает все ему. В духовности не имеется материальных понятий. Там обеспечивание имеется в виду дать ему вот эту духовную его суть. Его раскрыть ему духовное знание. Духовность – это мы говорим о знании. Раскрыть ему то знание, которое ему необходимо для существования, для это там духовная действительность имеется в виду, кормление, да? Дать ему духовность, дать ему осознание вещей. Так там он это получает от матери, он как все, что мать получает, так он то, что получает от матери, без своих каких-либо этих, да? И вот эта вот идея, она происходит автоматически. Как бы не зависит от него. Мать его поднимает, мать его из ничего делает из него это, да, без его какого-либо действия. Происходит потом кормление и так далее, это его рост, и он становится, он пока еще маленький, и потом, когда приходит идея, что он должен стать взрослым, что значит должен стать взрослым, он должен получить добавочную духовность. Как получить добавочную духовность? Нужно вернуться к предыдущей действительности, которая его создала, что она может, сначала дала ему только основную духовность, сейчас должна добавить ему ту духовность, которую, чтобы он стал большим. Поэтому эта идея называется беременность. И как бы первая беременность – это беременность в прямом смысле, а вторая – это беременность духовности, да, взрослости и так далее. Какая разница одно между ним, это мы должны разобрать. Что вот после того, что он уже стал взрослым, это интересная вещь, да, стал взрослым, он тогда уже порождает других. Он создает второе тоже без спроса. Он не спрашивает второго, следующее поколение, если рожать его или не рожать. Да? И то тоже снова проходит тот процесс и становится, в конце концов, взрослым, приходит к тому, что 9 лет, и потом должен быть взрослым, снова получить то, что... И так далее. Да? Теперь, где здесь действие человека? Все же это работает, как, ну, назовем так, автоматически. Всякая духовность есть, порождает другую. Никто не спрашивает его, что делать. А где же здесь появится, придет этот человек, в конце концов, эта духовная действительность, в конце концов, спустится в наш мир и станет человеком. Ну, вот в нашем понимании, да, в каком-то смысле. Так где же здесь его действие? Он, то, что он не делает ниже, и вот становится взрослым и так далее, и порождает другое. Каждое порождение – это идея выяснения, выяснения этих искр. То, что он порождает другое, как мы говорили, рождение – это также является поступки человека. Действие человека тоже называем его порождением. Да, в более общем смысле порождение человека, его поступки, его действия, его мицвот – тоже его порождение. Может быть, даже в большей мере, чем его дети. В чем идея его поступков? Выделение истины, иск святости. То есть, каждый вот этот переход в духовности – это всегда… получение духовности и выделение из нижнего вот тех сам, того, что разрушилось, того, что когда-то упало туда. Каждый вот этот переход создания нового, оно выделяет что-то из того, что было разрушено, поднимает наверх и исправляет. Пока человек приходит в этот мир, что здесь конечное должен он закончить эту, как бы, всю эту работу. Но весь этот процесс, он, это процесс исправления мироздания, то, что было разрушено первоначально. Спрашивается, где здесь свобода выбора? Нет свободы выбора. Человек, ничего от него не зависит, что все происходит автоматически. Но на самом деле интересная вещь, что, как мы сказали, есть вот эти вот две беременности. Первая беременность, это когда он рождается, тогда его никто ничего не спрашивает. Но вторая беременность после 9 лет, это его никто не заставляет, а это он сам возвращается к своей матери, чтобы получить продолжение, стать взрослым. И это мы видим интересно, у каждого ребенка есть стремление быть взрослым. Я хочу быть большим, правильно? Это сила, которая заложена внутри него. То есть получается так, он первоначально, когда был в животе матери, его никто не спрашивал. Он родился, его тоже никто не спрашивает. Он растет до 9 лет, тоже от него не зависит. С 9 лет у него начинается его действие. Я хочу быть большим, хочу стремиться открыть истину, я хочу знать, хочу делать, хочу и так далее. И он приходит и возвращается к матери, чтобы это получить. То есть он делает это, теперь он сам приходит. Не кто-то его привел, а он сам приходит и говорит, я хочу быть большим. Приходит к матери, я хочу быть большим. Я хочу знать, как делать правильно. Я хочу все это, да? Он приходит сам. Получается, что теперь на духовных уровнях, когда мы говорим это, да, возникает духовная действительность, вот этот вот приход сам, он тоже автоматический. Почему? Потому что истина для него открыта, и он понимает, когда он дошел до такого-то уровня определенного, ему нужно получить больше, он это хочет, он стремится. Он поднимается сам, но это сам заложено в нем внутри. Это внутреннее стремление, он не может идти против этого. Поэтому весь процесс он продолжается быть автоматическим, несмотря на то, что это уже его действие. То есть то, что он был зачат, это не его действие, а мать это сделала, и отец сделали. Но то, что он потом, после 9 лет, пришел обратно к матери, для того, чтобы расти дальше, стать взрослым, это уже его действие. Только и в духовных мирах это его действие, оно тоже автоматическое, потому что это в нем заложено, а он не может иначе себя вести, у него... Да, вот для него истина открыта, и он хочет эту истину, естественно, он, да, и это заложено в каждом ребенке, он хочет быть большим, хочет знать много, хочет, да, как ребенок к чему, о чем он стремится? Хочу быть большим, нет, ходит, все ему говорят, какой ты большой, какой ты это, и так далее, для него хвала и все прочее, да, это внутреннее стремление у каждого на этом, это, и оно, по идее, должно было привести его к тому, что он должен, да, получить, прийти к духовности, я хочу духовности, больше, чем то, что у меня есть до сих пор. Только когда человек входит в этот мир, все же переворачивается. И он вдруг не видит, где истина, а где ложь. У него все это путается. И тогда, несмотря на то, что у него есть это внутреннее стремление к истине, оно может быть перенаправлено в другое. Он может увидеть истину в каких-то языческих этих или в чем-то другом и так далее. У него это внутреннее стремление к росту, быть взрослым, оно есть, то есть к совершенству, оно, конечно, есть. Но он может его направить к истине настоящей, к тому, что надо, а может направить это к другим совсем, да, я хочу то, хочу другое, третье, разные всякие религии, идеологии, желания, удовольствия и все прочее. То есть в этом я хочу получить, и это я хочу получить, и так далее. То есть получается, что дойдя до этого мира, поскольку здесь произошло это изменение, то тогда у человека этот этап последний, который зависел от него, он перестает быть автоматически. И тогда уже зависит от него. Зависит от него, что он будет делать. Он может пойти за этим. Может пойти за этим. Он может вернуться обратно к своей матери, то есть к духовности, которая его создала для получения совершенства. А может пойти за другими вещами. И здесь возникает идея свободы выбора. В идее сокрытия. То есть на духовном уровне то же самое. Он также идет, у него есть это стремление, и в результате него он как бы двигается назад, вверх. Но это там он вынужден, у него нет... Да, потому что там открыта ему истина, и нет свободы выбора, поэтому нет, несмотря на то, что действие от него, но его личное действие, он только так действует, не может действовать по-другому. Но когда он оказывается здесь, и все от него скрыто, истина скрыта, то тогда у него появляется действие от себя тоже. Тогда не просто от себя, но и появляется свобода выбора, он себя может сделать правильно, а может сделать неправильно, сделать добро и сделать зло и так далее. И теперь он, находясь в этом мире, от него, за его задача какая? Та же самая задача, что и в предыдущих духовных миров перед ним. Это выделение святости, искр святости, как мы говорили, из зла, из-за лжи, в которой он находится, из того мира, где мы находимся. Только теперь, когда он это сделает, за это ему полагается награда, потому что здесь проявляется его действие. Если до этого не было его действия, тоже делали то же самое, выделяли искры святости на своем уровне, то здесь он это делает потому, что он это сделал. Он мог бы этого не сделать. И вот эта вот задача человека, да, здесь он это исправляет, приводит, это его задача. И вот за то, что он это выполняет, за это ему полагается награда, и тогда он становится хозяином своего действия. То есть те искры, которые он выбил, это его, он их сделал, он их вывел в данный момент. Это совершенство, которое он привел в мир, это он его сделал. Здесь у него появилась эта возможность, да, то есть действие он не может делать, все только от Творца. Но это, да, так Творец построил, но у него появилась возможность направить себя или туда, или сюда, и это уже засчитывается ему, как будто бы он сделал то самое действие, он привел к этому добру, он совершил и так далее, да? И здесь возникает идея свободы выбора у человека таким образом. Не знаю, насколько это понятно, да, все, что мы сказали, да? Но это и, да, идея вот поднятия искр. Теперь еще некоторый момент небольшой, ну, что, в принципе, там продолжает Рав Деслер, что когда мы говорим, эта идея, это задача человека в этом мире, да, поднять искры святости, совершенство, да, выделить это, да, раскрыть ложь и, да, и тогда выделить, раскрыть эту истину, и это, в принципе, поставить на служение вот этой яцератов на человека. Значит, выделить, разрушить зло и раскрыть истину внутри нее. Говорит Рав Деслер важную вещь здесь, что на самом деле это действие может делать только тот человек, который совершенен. И тот, который совершенен, но который, что он совершенен? Целостен. То есть, что у него внутри него, вот все поставлено так, как мы сказали у Якова, что даже зло, оно является на службе Творца. Эти люди совершенные, они называются праведники этого мира, да? Цадики, да? И это, в принципе, они и являются тем, как бы, самым ребенком духовной действительности, который пришел в этот мир, да, вот здесь, Да, все, не будем сейчас ходить в это. Да, вот эти вот, а он может это исправить. Потому что если человек, он несовершенен сам внутри себя, и он придет, начнет исправлять как бы зло, то он может потянуться за этим злом сам. Да? И это значит, поэтому, когда мы делаем вот то, что мы не делаем таким путем, что мы входим как бы в зло и его как бы исправляем. Не так, а мы отдаляемся от него, стараемся скрыто, да, отойти, не подходить. Почему? Потому что недостаточно совершенен. Тот, кто достаточно совершенен, так он может как бы обратиться к этому злу, да, и его раскрыть и так далее, да, это идти бороться со злом, или там, я знаю, что-то, выделять те самые все эти искры святости. Это, в принципе, должны понимать. Поэтому, когда человек придет и скажет, и здесь много про это сказано, здесь приводит из Тани, да, именно интересно, да, что приводит разные примеры, да, вот того, что сказано, что человек, да, у него есть плохие желания, да, даже это посмотрим, как он это говорит, да, плохие мысли вдруг появляются у человека. Как вести себя в данной ситуации? Да? Да, что у человека появляются какие-то мысли, плохие мысли по отношению к запретным желаниям, с одной стороны. Или различные вопросы к фира, а вот азара, к язычеству, ну, всякие идеологии, то, что мы это. И вот, если человек вдруг начинает его мучить разные мысли, или такие. Как он должен себя вести? Как? Он может, в принципе, сказать именно эту вещь. Что значит? Это же моя работа, они зачем ко мне пришли? Чтобы я их исправил. Так я сейчас начну их разбираться, думать об этом, проверять, и себя, да, пойду вот с этим. И, как это, пойду за этим желанием и покажу, что я не на самом деле праведник. Типа такого, да? Это то, что про это говорит здесь, он приводит Таня. Вегам али ешутеля асок баалата медот шель макшива зарака, ну да, и говорит, человек не может быть шоте, значит, как сумасшедшим, чтобы вдруг, что он решит, пойти и поднимать искры вот этого, да, исправлять, поднимать эти качества, да, плохих мыслей, которые у него есть. Килона имру дворима эм элеври цадиким, потому что это было сказано только для праведников, для тех, которые целостные. Абаль мишено фейло, мишелом, хинады сурашибалибо, эх явле. Ну, с другой стороны, хорошо, тогда в чем же работа моя? Работа твоя в том, что то, что у тебя появляется, работать вот с этим, не допускать это, убегать от этого, стараться перебороть, это то, что ты должен делать. Но не ты пойдешь исправлять мир, исправлять других, исправлять свои же желания, там, проверять их и так далее, как этот человек думает себе. Человек скажет наоборот, это сам Ецераков может к нему прийти. У меня появилось плохое желание. Ну, я сейчас пойду, сделаю и покажу, что вот мне это совсем не нужно. Нет, так оно не работает. Да? То есть это зачем он это пойдет и сделает? Поэтому Ецера говорит для того, чтобы он, потому что он хочет пойти и насладиться этими желаниями, а не аннулировать их, да, ощутив их тем самым, да, и приведя их как бы в исполнение. То есть говорит, я это выполню, сделаю то, что мне желание говорит, и вот раскрою ту ложь, которая внутри нее, и аннулирую ее. Не так, это он сделает, тем самым потянется за этим, и вот только сделает нарушение, пойдет за этим, приведет обратно к еще большему сокрытию, а не то, что он это поднимет. Да, что, в чем, да, работа человека, который недостаточно совершенен, это вот то, что как он себя ведет, да, как несовершенстве, то есть подавить желание, оттолкнуть его, забыть его и так далее, то есть постараться как-то обойти, это его работа на его уровне. И это тоже называется поднятием искр святости, но это как бы вспомогательная сторона на каком-то определенном уровне. Эх я лео лимала, вуасмоми кушар лимата. И то, что он говорит, как, ну, если человек недостаточно совершенно, он тянется за плохим, у него плохое внутри сердца, оно его хочет, так как он может поднять святое вверх, когда сам он связан с низом, когда он сам находится внизу и привязан к низу. Эх я лео вуасмоми кушар. Мигидрела, а, ушемихуван, шимагоби, кце, амида, мидбатет, макшивара, а, титхопото, Бакох лица до этих, да. Да. Да, как он здесь говорит, что идея поднятия искр вот этих, да, святости, как оно работает. Да, это когда он, у него пробуждается какая-то мысль, какие-то эти желания, это он как бы касается какого-то вот этого плохого качества. За один конец его, а другой конец находится внизу, так он его поднимает, да? Да, он сам находится в святости, а касается каким-то образом нечистоты, так он эту искру святости в этой нечистоте поднимает наверх, потому что там он находится наверху. Базе малет медата раба, то осивали и тому так далее. И ба микох тхифа, то есть тем, что он отталкивает, будем ходить. А вдавар за шаях рагбам, но это касается только тех, кто очень целостный, правильный и так далее. Да? Только праведников, что они способны делать. Тот, кто совершенный и целостный. То есть тот, кто целостный и целый совершенный. Как мы сказали, целый, что он Ецер Ара его, он для того, чтобы служить Творцу, так он действительно этим и занимается. Чем он занимается? Выделением этих искр святости. А Ецер Ара зачем ему нужен? Чтобы сказать, где сейчас это делать. Оно ему напоминает, как мы сказали, да? Напоминает, где сейчас. Это как было у Якова, для чего ему Ецер Ара? Он был подчинен службе Творцу. Почему? Что он ему говорит, вот всякие, то, что у него появляется яцера к чему-либо, это значит, что здесь есть искра святости, которую надо выделить. Или здесь, это чем он занимался. Убометрин малая гио говорит, а вот это снимут мадригали на зот и геяков. И вот говорит он, что Яков, в принципе, пришел к этому уровню святости, что он мог прийти к лжи и не боялся, что он от нее как-то будет подвержен, потянется за ней. А вот наоборот, когда он видел какую-то ложь и видел какое-то плохие желания, наоборот, для него это была радость, что сейчас он знает, что нужно делать. Вот сейчас он это делает, значит, выведет на свет и сделает, поднимет. Это шизахали, это медаты, это называется качество истины, эмет. Его качество. Камур титен эмет, якото, что сказано, титен эмет. Ваен Багура Рие Морали, приводит морали здесь, да, и говорит он, что в этом идея, в этом и есть, заключается идея целостности камней, которые объединились в один камень под, ну, у головы Якова. Оно как раз, это объединение, она как раз и показывает на вот эту вот идею совершенства и целостности Якова, что камень стал целым, то есть вся действительность, которая была внутри Якова, как хорошее и плохое первоначально, как было создано, она стала единым целым и служит только добру. Правильно? И Рамбан тоже он приводит, также говорит Пиркей д'Рабби, что его там Аваним, Шибана Авраам, Мизбех Акида, Башата Акида, Лойтов, и там тоже приводит, что первоначально, Рамбан говорит так, что первоначально те самые камни, которые он положил вокруг него, где он находился? Он же находился на Арамурье, на горе Мурье, правильно? Это Иерушалаим. Храм, там был храм. И там был Ицхак принесен в жертву. Ну, я Авраам поставил его на жертвенник, правильно? Какой жертвенник там был? Кто его построил? Из чего был построен жертвенник? Из камней. Вот эти вот камни потом, когда Яков там оказался, он их поставил вокруг головы. И они объединились в один камень. А почему, когда Ицхак был там на жертвеннике, они не объединились в один камень? Потому что там Ицхак еще не дошел до этого качества имеет. А только здесь произошло это окончание, поэтому мы это называем. Поэтому здесь было это объединение. Здесь они объединились в один камень. Да, что Акида же это приношение Ицхака, она требовала от Ицхака отдать свою жизнь, Месирут Нефеш, правильно? Yeah. Что это понятие гвуры, а не понятие имеет, понятие гвуры, то есть перебороть Ецера, а не объединиться с ним. Перебороть его, это как бы, да, один из этапов на пути к совершенству. Это значит отделить зло от... отделить зло от добра и разрушить его. Это была идея Ицхака. Ахэцэль Яаков, наипах кудой ртом. Но у Яакова все это обратилось в добро. То есть и зло тоже стало добром, поэтому эти камни там уже были обведены. Килоэр гишбарашум тохэм херху. Почему это добро? Потому что Яаков не видел в зле никакого смысла, кроме как того, что это дает ему возможность сделать мицвот. Поэтому зло, оно перестало быть злом для него. Оно было орудием для раскрытия Творца. Зло было, стало для него орудием для раскрытия Творца. С возможностью, способностью, да, возможностью. Но хэнши мэши слора рака клили гилуй ванаасэ гамба эстер ацмо хэлек минагилуй. Гамба эстер ацмо хэлек. И тогда получается, что сокрытие стало также частью раскрытия. То есть сокрытие было создано для того, чтобы его раскрыть. И тогда получается, само сокрытие – это часть раскрытия. Вызовем адригатах, и это уровень единства, полного единства. Целостности, как мы сказали, и полного единства. И также он говорит, что не только это, а также впоследствии будем учить, лестница, которая была от земли до неба, что это там продолжение, она тоже показывает на ту же идею целостности. Каким образом? Что там по ступенькам человек по лестнице поднимается как бы к небесам, к духовности, по ступенькам. Каждой ступенькой он задерживается, он как бы останавливается. Но с другой стороны, эта задержка и остановка, она является как бы трамплином для перехода на следующую ступеньку. Да, и именно таким образом каждый раз, каждый недостаток и несовершенство, он является орудием для того, чтобы прийти к совершенству, и поэтому становится тоже совершенством в том самом смысле. Это тоже говорит нам целостность, единство и так далее. Я думаю, мы раскрыли более или менее этот вопрос. Да?
Большое спасибо.
Спасибо. Очень хорошо.